В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе 10-часовых переговоров в Москве Джейхуны Байрамова и Заграба Мнацаканяна при посредничестве Сергея Лаврова, с полудня 10 октября объявлено перемирие, в ходе которого стороны приступят к обмену пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Как сказано в совместном заявлении, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Также в заявлении, которое ночью зачитал Сергей Лавров, сказано, что при посредничестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Отдельно говорено, что стороны также подтвердили неизменность формата переговорного процесса. Для нас, конечно, приоритетом было достижение ситуации, при которой мы сможем положить конец этой агрессии, сказал Заграб Мнацаканян в интервью общественном телевидении Армении. Его азербайджанский коллега публичных комментариев на момент написание этого материала пока не делал. Уже через несколько часов обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. О том, какими видятся перспективы соглашения с Ереваном, рассказал депутат парламента, политолог Микаил Залян. От кого и от чего зависит риски нынешнего соглашения или, наоборот, шансы стать чем-то большим?
Ну, во-первых, нужно сказать, что пока на этот момент соглашение не соблюдается полностью. Есть направления, в которых азербайджанские войска продолжают стрелять и даже пытаться продвинуться. Естественно, это все эти атаки отражаются. Думаю, это связано с тем, что вчера Алиев сделал определенные заявления насчет того, что азербайджанские войска в кавычках освободили какие-то населенные пункты, где на самом деле их нет и не было. Поэтому сам поставил себе такую достаточно своеобразную ситуацию и боюсь, что это может быть одним из факторов, которые могут привести к срыву перемирия. Во-вторых, насколько мы понимаем, Турция очень недовольна тем, что было заключено перемирие, и они очень сильно давят на Азербайджан. Идут сейчас активные какие-то контакты между Турцией и Азербайджаном, потому что и Азербайджан, и Турция не выполнили свои задачи, то есть Турции не удалось развалить Минский формат, Турции не удалось, так сказать, включиться в процесс урегулирования на своих условиях, и поэтому там очень недовольны. Ну и, конечно, Баку тоже недовольны, потому что, по сути, их блицкриг провалился, и несмотря на ту огромную концентрацию и живой силы, и вооружения, и присутствие наемников из Сирии, и вот все то, о чем мы говорили 2 недели, им, по сути, не удалось добиться никаких серьезных успехов и изменить ситуацию в зоне конфликта. Поэтому у нас есть, конечно, опасения, что перемирие может быть нарушено, тем более, что есть такие примеры и во время Первой Карабахской войны, когда заключались перемирия, потом была перегруппировка азербайджанских войск и снова началось наступление. Поэтому мы, конечно, должны быть готовы ко всем сценариям. С другой стороны, понятно, что все-таки такое очевидное нарушение перемирия, это будет, конечно, таким достаточно рискованным шагом со стороны Азербайджана, потому что, во-первых, в военном отношении Азербайджан понес очень серьезные потери, и во-вторых, потому что это будет очевидный такой плевок в лицо сопредседателям Минской группы и, в первую очередь, России.
Как вы думаете, что было в центре обсуждения и что реально обсуждалось эти 10 часов?
С моей точки зрения, как раз эти 10 часов или даже, кто-то говорит, 11 часов, это было ожидаемо, потому что действительно очень серьезная ситуация в зоне конфликта и, по сути, это полномасштабная война, и остановить ее не так легко. Особенно потому, что, опять-таки, азербайджанская сторона, она сама себя загнала в угол своими максималистскими заявлениями, своими заявлениями о каких-то успехах, которых на самом деле не было. И в этой ситуации я не завидую азербайджанским дипломатам, потому что они оказались между двух огней. То есть, с одной стороны, блицкриг провалился, и действительно нужно перемирие, и перемирие нужно было обеим сторонам, в первую очередь Азербайджану. С другой стороны, те цели, которые ставились перед азербайджанской армией, они не были выполнены. И здесь, я думаю, азербайджанские дипломаты пытались как бы спасти лицо, потому что понятно, что сейчас будут задаваться очень серьезные вопросы в Азербайджане. Уже я вижу, как некоторые независимые оппозиционные азербайджанские деятели задают этот вопрос. Неужели вот все это было затеяно ради вот каких-то иллюзорных побед, о которых говорит Али?
Вы сказали, что Азербайджану не удалось развалить формат Минской группы. Нет ли ощущения, что на самом деле за всем этим, в общем, кроме Минской группы, еще присутствовал каким-то образом фактор Турции?
Ну, понятно, что Турция здесь как бы в военном отношении присутствует, но я думаю, что в целом все-таки страны-сопредседатели и в первую очередь Россия, они постарались сделать все возможное, чтобы процесс вернулся в рамки Минской группы, потому что, я думаю, никому в регионе не нужно, в том числе и не только странам-сопредседателям, но и Ирану, чтобы Турция здесь получила какой-то контролирующий пакет в этом урегулировании, потому что всем понятно, что это только усложнит процесс. Поэтому я думаю, что все-таки это перемирие означает, что председатели Минской группы, и в частности Россия, они как бы снова перехватили инициативу. И именно этим, я думаю, объясняется то, что пока перемирие соблюдается очень эпизодично, если не сказать, вообще не соблюдается. Именно потому, что Турция чувствует, что ей не удалось достичь своих целей.
А нет ли здесь некоторого противоречия? Потому что в тексте говорится о том, что стороны приступают к субстантивным переговорам, а с другой стороны мы сейчас с вами обсуждаем, ну, некое возрождение Минской группы. А у Минской группы есть что предложить?
Я думаю, что вот это представление о том, что Минская группа как-то вот провалилась и так далее, это все-таки такой немного пропагандистский штамп, который на самом деле очень выгоден был именно Алиеву и алиевскому режиму, потому что здесь я не думаю, что проблема когда-либо была в Минской группе. Проблема была в том, что алиевский режим сначала в лице отца, потом сына, да, он, в принципе, никогда не был готов на реальные компромиссы. То есть, по сути, позиция Азербайджана всегда сводилась к тому, что дайте сначала нам вот это, а потом мы будем говорить обо всем остальном. Естественно, что при такой позиции, кто бы ни был посредником, в каком бы формате это ни происходило, естественно, никакого результата не будет. Я думаю, что здесь как бы не нужно валить с больной головы на здоровую. Минская группа при всех своих ошибках, которые могли быть в какое-то время, она все-таки 26 лет, ей удавалось сохранять стабильность, и эта стабильность оказалась нарушена не по вине Минской группы, а когда в процесс активно вмешалась Турция. Я думаю, что здесь Минскую группу не нужно обвинять в том, что она не вела субстантивных переговоров. Подходы Минской группы тоже часто менялись. Менялись сами посредники, менялись форматы переговоров Минской группы. Единственное, что не менялось за последние 27 лет, это фамилия президента Азербайджана.
И все-таки о какой субстантивности можно говорить сейчас?
Ну, вы знаете, есть, да, известная как бы фраза про то, что кризис – это не только опасности и риски, но это и возможности. То есть, на самом деле, это зависит от сторон. То есть, если вот этот кризис, который сейчас есть, стороны смогут использовать для того, чтобы как-то по-новому подойти процессу, то это одно. Если нет, то как бы понятно, что, к сожалению, этот сценарий тоже возможен. Но я думаю, что то, что произошло, это привело к тому, что на самом деле тот формат вообще восприятия карабахского конфликта, который существовал последние 30 лет, он фактически уничтожен, потому что сейчас мы имеем совершенно другую ситуацию, когда там в зоне конфликта есть наемники из Сирии, когда непосредственно вовлечена Турция. Нужны действительно совершенно новые подходы, и вот в связи с этим Армения, например, ставит вопрос международного признания Арсаха, потому что это может быть единственной гарантией против того, чтобы возобновились военные действия и чтобы в этом процессе участвовали внешние силы, да, или хотя бы даже обсуждение этого вопроса, оно может играть такую балансирующую роль, потому что Азербайджан будет понимать, что агрессивные действия, они могут иметь последствия не только в военном плане, но и в дипломатическом.
Михаил, давайте договоримся о терминах. Предложение признать независимость Арцаха – это компромиссное предложение Армении?
Здесь речь идет о том, что после того, что произошло, необходимы гарантии безопасности для населения Арцаха. И вопрос признания Арцаха может быть одной из таких гарантий. Не вопрос такого одного дня, и здесь не нужно спешить с этим, но я думаю, что даже обсуждение этого вопроса вот международным сообществом, оно может отрезвляюще подействовать на руководство Азербайджана и, так сказать, способствовать тому, чтобы они вернулись в более конструктивное русло.
А Михаил, каким уступкам готов Ереван? Ведь Пашинян сказал, что он в принципе готов к неким уступкам, при том, что раньше об уступках ничего не говорилось.
Я думаю, и первое, и второе ваше утверждение, это скорее результат не всегда адекватного цитирования цитирование Пашиняна в международных СМИ, потому что в той же, вот именно в том интервью, о котором идет речь, он сказал, что мы готовы к уступкам в такой же мере, в какой готов Азербайджан. И это, в принципе, позиция Пашиняна, которую он озвучивал, начиная прямо с первого дня у власти, и которая, да, если брать конкретно как формулу, она сформулирована в его известном тезисе, что решение конфликта должно быть таким, которое будет устраивать народ Армении, народ Азербайджана и народ Карабаха. То есть, естественно, что такое решение, оно предполагает взаимные уступки. Но здесь очень важно понимать, что речь идет именно о взаимности. То есть, если никаких односторонних уступок не будет, тем более после войны. Потому что здесь важно понимать, что, по сути, 26 лет Азербайджан требовал односторонних уступок. И говорилось, что если этих уступок не будет, будет война. Война уже была. То есть, после того, что случилось, требование односторонних уступок у армянской стороны, оно может вызвать только такую ироническую улыбку. Тот шантаж, который существовал в течение 26 лет, он больше продолжаться не может. И я думаю, международное сообщество тоже поняло. Конечно, сейчас очень напряженная ситуация, и до каких-то того, как обсуждать какие-то более субстантивные вопросы, как было сказано, конечно, в первую очередь нужно обеспечить, чтобы реальным было перемирие.
Азербайджанский политолог Лейла Алиева обрисовала этапы трудного пути, который придется пройти сторонам, если они хотят добиться более или менее стабильного перемирия. Азербайджан подошел к московской встрече как будто бы в статусе наступающей стороны, и как будто бы он имел некое преимущество в этом конфликте, как, по крайней мере, он заявлял. Но, тем не менее, из текста соглашения никак вроде бы не следует его выигрыш. Возвращение к формату Минской группы — это как раз вроде бы то, против чего Баку возражал. В чем смысл для Азербайджана этого соглашения?
Я думаю, что идея заключалась в том, чтобы, во-первых, найти какой-то баланс сил в регионе. И баланс сил он включил Турцию, потому что до сих пор вот это статус-кво, которое поддерживалось очень долго, оно считалось и воспринималось в Азербайджане как несбалансированным, потому что оно не адресовало основные проблемы безопасности для Азербайджана. Это объяснялось тем, что, во-первых, доминация России оставалась там же, и включение ее в состав председательства ничего не меняло, по сути, потому что остальные сопредседатели воспринимались как тоже достаточно необъективные медиаторы. Поэтому, так сказать, чтобы каким-то образом, я думаю, ситуацию сдвинуть с мертвого места, появляется этот акт Турция. И я думаю, что Азербайджан, скорее всего, таким образом пытался
То есть правильно я понял вас, что вчера на этих переговорах турецкий фактор – одна из основных тем обсуждения?
Я думаю, да.
Как вы полагаете, могла ли азербайджанская сторона добиться какого-то успеха в продвижении этого фактора в новый формат регулирования?
Насколько я помню, заявление есть утверждение, что изменение формата не предвидится. Но не исключено, что такое решение, какое будет, или шаги, которые будут приниматься Россией с этого времени, будут координироваться с Турцией.
Почему Москва проснулась именно сейчас?
Я думаю, что вообще Москва не собиралась раньше включаться. Я думаю, для Москвы было важно добиться сразу нескольких целей. Первое – это надавить на правительство Пашиняна. Но в то же время Россия не хотела, чтобы конфликт таким образом был решен военным путем со стороны Азербайджана, чтобы не потерять свою доминацию в контроле над конфликтом.
Какие риски в перемирии сейчас? Насколько стабильна та ситуация, в которой стороны остановились?
Нужны какие-то серьезные гарантии на всех уровнях для того, чтобы добиться более серьезного перемирия. Они должны быть, во-первых, адресовать структурные, объективные причины, почему это произошло. Я обычно это связываю с нормативными какими-то правилами, которые должны быть каким-то образом проведены в жизни. С другой стороны, должны быть серьезные шаги достижения огня, перемирия в сторону достижения политического мира. И это должно все происходить очень быстро и эффективно, потому что иначе не будет какого-то сдерживающего фактора
та контрольная точка, которая, в которой сейчас стороны остановились, это, она способствует стабилизации, поскольку все-таки какие-то территории, видимо, отвоеваны? Или, наоборот, это тот самый аппетит, который может прийти во время еды, и Азербайджан получил хороший плацдарм для дальнейшего наступления?
Опять же, это будет зависеть от того, насколько серьезно будут адресованы проблемы, которые лежат в основе вот этого нарушения огня. Будет ли там за этим следовать какие-то конкретные шаги со стороны международного сообщества? Поэтому, если это будет долго продолжаться и увидят, что нет никакого результата, и опять это ведет к той же заморозке, то, конечно, так сказать, будут опять какие-то вот такие военные авантюры. Причем обе страны готовились вот к этому нарушению огня серьезно, заранее.
Что может международное сообщество?
Ну, я думаю, нужно дать понять, что вообще пребывание войск на чужой территории не способствует достижению мира. Вообще нужно стараться, как бы, я думаю, что добиться исполнения вот этих 4 резолюций. Вот. И другое, что нужно предлагать какие-то взаимовыгодные варианты. Потому что то, что сейчас происходит, это в переговорном процессе, это, по сути, как бы попытка добиться от Азербайджана уступок посредством военного давления. Я думаю, что это не есть путь к какому-то долговременному миру. Нужно, конечно же, посадить две страны, чтобы они вырабатывали их гражданские общества или какие-то объективные, скажем, арбитры, вырабатывали какие-то решения, которые могли бы удовлетворить обе стороны, но не под давлением войны. Потому что сам процесс переговоров дело ведь не только в сопредседателях и формате. Самой сути переговоров. Потому что переговоры, они легитимизируют военные успехи или военные достижения тем, что они их представляют там в качестве, значит, инструмента или карты для переговоров. Да? То есть официально они выступают как карта в переговорном процессе. То есть они легитимизируют военный способ. Военный путь, он не исключен, а наоборот даже этим переговорным процессом он усилен, потому что что этот процесс говорит, что есть международный закон, но ты его можешь изменить с помощью войны. И потом ты получаешь что-то в результате переговоров, потому что ты изменяешь этот международный закон.
А какой масштаб уступок мог бы удовлетворить Азербайджан? Мы говорим о нескольких районах, обо всех районах или об НКР в его административных границах советского времени вообще?
Нет серьезного обсуждения многочисленных вариантов. Дело в том, что поскольку Карабах играет роль главного источника политической власти в обеих странах, то нет, то все это происходит в рамках победы или поражения. Угу. То есть нету поиска решения, которое помогло бы обеим странам быть довольным и народам тоже быть довольным вот этим решением. Нельзя думать, что можно под давлением военным добиться. Нужно пытаться искать решение, которое оставит и твоего соседа счастливым. И сам ты будешь удовлетворен, и твой сосед тоже. Нужно, и поверьте мне, кавказцы прекрасно могут это сделать, когда они захотят.
Сказал азербайджанский политолог Лейла Алиева. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.